генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 28 августа все православные христиане совершали празднование в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это торжество было установлено Церковью с древнейших времен христианства. Почти все русские города посвящены Богородице через свои главные храмы. Вот и на территории Рязанского Кремля находится собор, освященный в честь великого праздника. В праздничный день именно в этот храм на торжественное богослужение, которое возглавил правящий митрополит, пришли многие жители города. Успенский Величественный собор Рязанского Кремля является объектом исторического и культурного наследия общероссийского значения. В 17 столетии всего за 6 лет он возвысился в центральной части Соборной площади. Автором проекта был выдающийся зодчий Яков Бухвостов. В его архитектурном решении была творчески воплощена традиционная русская схема крестово-купольного сооружения. Вся мощь и красота собора выразились в его монолитности и легкости, строгости пропорций и уникальности украшений. Он поражал и до сих пор удивляет не только размерами, но и своим внутренним убранством. Его главным украшением всегда был и остается иконостас, игравший важную роль в храме. Сложную жизнь прожил Успенский собор за свою более чем 300-летнюю историю. Но пройдя через все испытания, сегодня, в веке 21-м, символ Кремля, символ города, вновь встречает верующих на службы. Царские врата здесь всегда открыты во время служения каждой литургии. Прежде такой высокой награды были удостоены очень немногие соборы Русской Православной Церкви. Рязанский кафедральный Успенский собор был удостоен права совершения в нем литургии с отверстыми царскими вратами по молитву «Отче наш» особым указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 2 года назад.
Первый каменный храм в Рязани, в Рязанском Кремле, был освящен в честь Успения Божьей Матери. Это тот собор, который мы сегодня знаем как Христорождественский. Его заложил еще князь Олег Рязанский в конце 14 века по образцу и Москвы тогдашней, и Владимира, и Ростова Великого, и Великого Новгорода, и многих других древних русских городов. Преемником Старого Успенского собора, построенного Олегом Рязанским, является Новый Успенский собор, более просторный, величественный, который был построен как летний кафедральный. Таковым он сегодня является. Возвели его уже в конце 17 века из красного кирпича, который есть цвет пасхальной радости, что тоже очень символично. Действительно, у нас сегодня радость почти сопоставима с пасхальной радостью.
На последний 20-й неподвижный праздник церковного года – Успение Пресвятой Богородицы – в кафедральный собор пришли многие верующие, жители нашего города. В этот день прощания с Матерью Божией Православная Церковь, переживая эти события, снова радуется, несмотря на то, что в этот день она умерла. Само слово «успение» означает «тихий сон», «успокоение от земного труда и скорби», а затем «пробуждение в вечный день». Для верующего смерть – это таинство рождения в новую жизнь. Успение Божьей Матери – яркий тому пример. Живя, как и Богородица, праведно каждый человек может достигнуть главной цели – спасения своей души и достижения Царствия Небесного.
Из преданий нам известно, что Пресвятая Богородица жила оставшуюся жизнь у Иоанна Богослова. Некоторое время она была в Эфесе, затем вновь вернулась в Иерусалим, и там она окончила свой земной путь, причем по преданию о своей кончине она заранее узнала от архангела Гавриила, который принес ей райскую ветвь, и эту ветвь несли перед ее смертным одром.
Об Успении Богородицы ничего не говорится в Библии, но рассказ об этом событии сохранен в предании церкви и выражается в иконе праздника и церковной службе. Здесь сложно выделить основную мысль, сюжетную линию, канву или доминирующий образ. Так много здесь действующих лиц.
На иконах Матери Божией изображается лежащий на одре. И при этом на иконе Успения мы видим также, что Спаситель стоит у смертного ложа, Пресвятая Богородица и держит в руках маленькую девочку в белом. Это образ души Божьей Матери, которую Господь забрал. И мы также знаем еще, что не только душа была вознесена на небо к престолу Божию, но и телом Матери Божией вознесена была на небо, потому что апостол Фома опоздал на похороны. И когда он чуть позже приехал, через 3 дня, то его отвели в гробницу, и там тело Пресвятой Богородицы не нашли. Увидели только гробные пелены, которые источали необыкновенное благоухание.
Песнопения этого праздника открывают сердцу человека всю небесную иерархию, объясняют способ соединения горнего и земного миров, называя центром их соприкосновения Матерь Божию. Святые песнотворцы, авторы стихир и канонов, вложили в свои произведения множество тем. Это и картины будущей жизни, и взгляд на смерть, как на особый шаг жизненного пути.
Она навсегда обещала быть с нами. Всегда быть с нами своей милостью и покровом своим. Этот праздник свидетельствует нам о том, что для православного христианина нет смерти, а есть успение, как бы сон, который возводит человека от одной жизни временной в другую жизнь, вечную со Христом.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы исторически был одним из самых долгожданных. Как Пасха Христова – это напоминание о жизни будущей, лучшей, о том, что смерть для христианской души временна. Не случайно в России так много обителей, посвященных этому событию. С мудростью святые поучали – день смерти больше дня рождения. Это наказ для верующих, как следует относиться к смерти и чему может научить то великое событие, которому посвящен праздник Успения.
Праздник Успения очень необычный. Мы вроде бы празднуем смерть Матери нашего Бога. И, казалось бы, какой тут праздник? На самом деле, уже название праздника говорит само за себя. Успение – это значит как бы то, что Матерь Божия, она не умерла вовсе, а уснула. Уснула и пришла в обитель вечную. И таким образом мы получили великую заступницу, ходатайство за всех нас перед престолом Всевышнего.
Можно долго и много говорить о небесной заступнице, но история русской церкви свидетельствует о действенном предстательстве Богородицы за нашу страну. Имеются и исторические свидетельства, как великим русским подвижникам Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому являлась Богородица, укрепляя их вере. Пресвятая Дева всегда была наставницей и целительницей православному миру. И сегодня она предстательствует перед своим сыном, указывая путь ко спасению каждому, кто истинно верит в него. 29 августа Православная Церковь совершала празднование в честь Федоровской иконы Божьей Матери. Для одной из старейших и красивейших обителей нашего города, Свято-Троицкого мужского монастыря, этот праздник является престольным. В обители с 19 века существует предел, освященный в честь образа Федоровской Богоматери. И по традиции торжественное богослужение в этот праздничный день всегда возглавляет митрополит Рязанский и Михайловский Павел. Кстати, праздник в честь Федоровской иконы приходится на один день с еще одним важным православным торжеством в честь перенесения из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа. Иконы Матери Божией связана не одна страница истории монастыря. Здесь этот образ и по сей день является самым почитаемым. Он был списан с подлинной чудотворной Федоровской Костромской иконы Божьей Матери. Затем передан монастырю в качестве дара в 1852 году. Списанная чудотворная икона названа в честь отца Александра Невского, великого князя Ярослава Всеволодовича, в крещении носившего имя Федор. Икона была его любимым образом. Особое к ней имело отношение и царская семья Романовых. Считается, что именно этой иконой в 1612 году архиепископ Рязанский и Муромский Феодорит благословил на царство Михаила Романова и в честь этого события заказал находящийся в монастыре список. Сейчас подлинный чудотворный образ хранится в Борисоглебском храме Рязани.
То, что у нас престол в этом святом храме освящен в честь Феодоровской иконы Божьей Матери, да и сами иконы чудотворные, явленные иконы в честь Пресвятой Богородицы, свидетельствует о том, что Матерь Божия многократно являла особую свою материнскую любовь к человеку.
Образ Феодоровской Божьей Матери является одним из самых чтимых на Руси. Во все времена перед этой иконой верующие обращались с молитвой к Пресвятой Богородице. Перед ней православные христиане молят о семейном благополучии, помощи в родах и воспитании детей. Так и для Свято-Троицкого монастыря этот образ является особо значимым. Прихожане обители с большой любовью и благоговением почитают образ, который находится рядом с пределом, освященным в честь этой иконы. В субботние и воскресные дни в нем служат раннюю божественную литургию. Ежедневно перед образом совершают водосвятные молебны. По сложившейся в обители традиции перед иконой Феодоровской Божьей Матери также читается акафист. День памяти Феодоровской иконы Богородицы всегда приходится на следующий день после встречи одного из главных православных праздников – Успения Божьей Матери. Все это время верующие особо почитают Деву Марию, которая не оставила мир после своего Успения, а до сих пор, в том числе через свои явленные иконы, помогает всем нуждающимся и укрепляет их в вере. В каждом православном храме за вечерним богослужением выносят для поклонения из алтаря плащаницу с изображением Божьей Матери. Находится она посреди храма до чина погребения, когда ее крестным ходом проносят вокруг церкви. В Троицкой обители плащаница и икона Божьей Матери также находились в центральной части храма. Братья обители с любовью украсили их живыми цветами. Во время праздничного богослужения к ним нескончаемым потоком шли люди.
Она пребывает неусыпной молитвенницей ко Господу и Сыну Своему. И она и сегодня вместе с нами. И только тот, кто очищает свое сердце от всякой скверной нечистоты, может ощутить на себе благодать присутствия Пресвятой Богородицы, ее материнскую любовь и небесное заступничество.
День памяти Феодоровской иконы Богородицы совпал также с празднованием Святой Церковью еще одного важного христианского события – перенесение честного образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь, которое произошло в 944 году. Как гласит древнее предание, нерукотворный образ был явлен в дни, когда во времена проповеди Спасителя в городе Эдессе его властитель Авгарь страдал от проказы. Он просил Бога об исцелении. Тогда сам Господь утер свое лицо полотенцем, на котором отпечатался его лик. Этот нерукотворный образ был передан правителю, после чего тот получил исцеление.
Сам начальник жизни, Христос Спаситель, говорил о том, что чистое сердце Бога узрят. Только чистота сердечная, чистота и праведная жизнь даст возможность каждому из нас прикоснуться к небу, живя уже здесь, на земле.
29 августа – особый день церковного года. Успение Пресвятой Богородицы, которая осталась верна своим словам, заповедовав святым апостолам, что не оставит людей. Явление Феодоровской иконы – яркое тому подтверждение. И, конечно же, воспоминание события, связанного с земной жизнью самого Спасителя, дает верующим не только радость, но и силу в то, что ни сам Господь, ни Богородица никогда не оставит людей без своего предстательства и помощи. Лишь силой искренней и чистой молитвы нуждающиеся получают просимое. А как известно, история христианской церкви знает великое множество чудес, подтверждающих это. Они не только совершались в старинные времена, они происходят и сегодня. Потому в этот праздничный день, наполненный церковными торжествами, звонкий и волнительный благовест, зовущий к богослужению, всегда собирает бесчисленное множество верующих сердец. 31 августа совершалось празднование в честь иконы Божьей Матери Всецарица. По многим свидетельствам, этот образ прославился тем, что болящие люди через молитвы Богородицы перед этой иконой получали чудесные исцеления. При больнице имени Семашко возводится храм, который в будущем планирует осветить именно в честь этого дивного образа. Церковь небольших размеров, однако она уже привлекает к себе взоры многих жителей города. Внешние работы завершены, и на звонницу уже установлены колокола. Впереди устройство иконостаса и роспись стен. Несмотря на то, что храм расположен при больнице, его богослужение после освящения смогут посещать все желающие. Строительство храма в честь иконы Божьей Матери Всецарица идет полным ходом. Однако приход при больнице имени Семашко действует еще с 2006 года. Нуждающиеся люди получают утешение в Никольской церкви при одном из корпусов медицинского учреждения. Приход был образован в целях возрождения духовной традиции, окормления церковью больных и страждущих. Еще до революции священнослужители всегда приходили в больницы, исповедовали, причащали и соборовали тех людей, кому была необходима духовная помощь. Попадая в их стены, человек чаще всего и понимает, насколько ему нужна поддержка Бога и его святых. Сегодня окормление всех страждущих и болящих, которое ведется при медицинских учреждениях, можно назвать возрождением старинных традиций.
Помимо окормления самой больницы, храм приобрел самое главное, что может быть вокруг православной церкви. Это община. В храме есть постоянные прихожане, которые уже на протяжении многих лет молятся в этом храме и друг другу в различных областях своей деятельности всегда пытаются помочь.
За 7 лет, сколько на территории больницы существует храм, приходивших сюда людей не сосчитать. Все они получали здесь душевное успокоение, молитвы или простой беседы со священником. Кто-то со смирением принимал суровый и печальный диагноз, когда уже врачи оказываются бессильными, но многие получали и исцеление. Об этом свидетельствуют привески к особо почитаемым в церкви иконам святителя Николая Чудотворца, блаженной Матроны Московской, целителя Пантелеймона и к образу Богородицы Всецарицы. Последний занимает здесь особое место.
Эта икона просияла не так давно, в 19 веке, на Святой горе Афон, когда один юноша, подойдя к ней, начал, что в церковной традиции называется, бесноваться. Потом выяснилось, что человек занимался оккультизмом и просто не мог даже приложиться к иконе нормально. С тех пор икону начали признавать как значимую, важную. И одно из самых ярких событий, связанное с первообразом иконы, оригинал, скажем так, это исцеление от онкологической болезни человека. Человек, приехав с паломничества, полностью был исцелен, и врачи не нашли уже никаких раковых язв.
Икона Всецарица в 17 веке впервые была списана греческим монахом и постепенно стала известна во всем мире как исцелительница онкологических заболеваний. Само имя иконы «Всегоспожа», «Всеповелительница» говорит о ее особой, всеобъемлющей силе. Впервые явив свою чудотворную силу против волшебных чар, а ведь волхование, увлечение магией и прочими оккультными науками распространилось по христианскому миру подобно раковой опухоли, Всецарица имеет благодать исцелять страшнейшую из болезней современного человечества. По рассказам прихожан Никольского храма, находящаяся в нем икона также явила чудо.
Мы когда здесь открыли воскресную школу, люди начали между собой более плотно общаться. Приходила одна женщина и рассказывала, что даже в Рязани по молитвам перед иконой Божьей Матери Всецарица она получила исцеление от рака. Причем она сама врач, эта женщина, она видела, как протекает болезнь, для нее это было таким более важным и значимым чудом. С тех пор она никогда из церкви уже так не уходила, Господь ее очень бережет, она очень это ценит. И таких чудес, на самом деле, даже в Рязани, даже вот в нашем городе, в современности, очень-очень много.
Несмотря на то, что храм в честь образа Богородицы Всецарицы только строится, при Никольской церкви уже сложилась традиция в день явления иконы проходить крестным ходом по территории больницы от корпуса, где совершаются службы, до места, где возводится новый Дом Божий. Шествие продолжается пением праздничных и благодарственных молитв Богу и Богородице.
Поскольку сейчас есть временный храм,
День памяти иконы Божией Матери Всецарицы, престольный праздник пока еще не освященного и недостроенного храма, мы, современная община, уже стараемся отмечать как наш престольный праздник, и в этот день у нас будет происходить крестный ход, причем из храма, не вокруг корпуса, как мы делаем это на Пасху, а сюда, к стройке существующего вот этого каменного храма. Здесь будет прочитано Евангелие, мы окропимся святой водой. То есть уже сейчас, еще задолго до освящения храма, мы отмечаем День памяти иконы Всецарицы как свой престольный, как свой уже родной праздник.
Кстати, новый храм строится на месте разрушенной в 30-е годы храма-часовни святителя Николая Чудотворца, построенная на пожертвование мецената купца Салтыкова. На ее торжественное освящение приезжал сам император Николай II в 1914 году. Фотографий или каких-либо сведений о ее точном расположении не было. И лишь когда начались работы по подготовке строительства нового храма, был обнаружен фундамент старой часовни.
Когда начались работы по выравниванию земли и вырыванию котлована для того, чтобы заливать подушку фундамента, было открыто то, что часовня, та, которая стояла до революции, всего лишь часовня, была больше, чем нынешний храм.
Храм построен в стиле, характерном для Старой Руси, архитектуры 12-13 веков. По словам архитектора, формы церкви вполне сдержаны и выразительны. Этим автор проекта стремился подчеркнуть то, что пространство нашей культуры уходит своими корнями в тысячелетия. Оно богато и значимо, а людям необходимо иметь возможность с ним ознакомиться и стать его участником. Несмотря на небольшие размеры, в церкви будет устроен один предел. На его цокольном этаже расположится большой духовный центр, где будут вестись не только занятия воскресной школы, но где будет проходить полноценная приходская жизнь. Вместимостью до 250 человек этот храм смогут посещать не только пациенты больницы, но и все жители города. С 26 августа по 1 сентября в Преображенском храме в микрорайоне Конищево проводились богослужения на начало учебного года, что является доброй традицией еще со времен досоветской России. В богослужении принимали участие как первоклассники, так и ученики средних и старших классов, студенты, а также учителя. Каждый имел возможность поисповедоваться и причаститься святых христовых тайн. По окончании службы священнослужители читали особую молитву на благословение учащихся и их учителей на новый учебный год. Посещение этой службы позволяет детям ощутить всю важность начала обучения. Здесь главное понять, что к предстоящим занятиям, будь то школа или университет, нужно относиться не как к исполнению своего долга перед родителями, а как к значительному событию на пути к благому и светлому будущему.
На службе в храме Преображения Господня всегда много детей. Сюда приходят воспитанники детских садов и школ микрорайона Конищево. Именно поэтому молебен перед учением здесь проводился в течение всей недели до начала занятий. Наряду с посещением школы, где обучают знаниям об окружающем нас мире, нужно не забывать посещать и храм. Такую же школу, где обретаются знания о мире духовном и собственной душе. Ведь Бог – это не только заступник и помощник, но в первую очередь самый великий учитель. Так, получив благословение на учение, в храм желательно вернуться вновь, но не так, как ходим мы в школу 9-11 лет, но возвращаться в него всю жизнь. Молитвы к Богу обращены не только в прощениях и требах, но и в благодарность за неспосланную им благодать.
Такой специальный чин, молебен о учении. Обычно его служат и всегда служили, наверное, до революционной России, смею себе представить. Перед учением. Вот. В духовных заведениях такая практика, она как раз и сохранилась. Вот. Ну и мы тоже стараемся, наверное, в последнюю неделю августа, перед последнюю седмицу августа, перед началом учебного года, этот молебен совершать каждый день. Потому что мы уже заметили, что в эти дни наш храм посещает очень много учеников.
Важно воспитать в себе умение с молитвой начинать всякое дело. Она не только сулит помощь Богу в начинаемом труде, но и позволяет сосредоточиться на занятии, отсекает все ненужное и лишнее, что может мешать благому делу. Особое волнение и трепет перед началом учебного года испытывают первоклассники. Для них достижение 7-летнего возраста играет особую роль. Это не только серьезный этап в жизни, когда они начинают познавать науки и учиться мудрости, но и время, когда они могут приступить к важному таинству церкви – исповеди. Этому необходимо также учиться. В такой работе самыми главными помощниками выступают именно родители, которые своих детей должны приводить в храм не с первого класса, а с самого рождения, прививая любовь к Богу и молитве.
Церковь, она в первую очередь человека учит спасению души. То есть Господь, Он готовит нас во время земной жизни к вечности. И вот церковь – это как раз та школа, которая нас учит к этой вечности подготовиться.
Обращаться к Богу всегда можно посредством Его святых. Так преподобный Сергий Радонежский, которому в этом году исполняется 700 лет со дня рождения, является наставником во всяком учении. Будучи еще в миру Варфоломеем, он сам получил от Бога помощь в учении. Преподобный призвал его имя, когда трудно давалось освоение книг. Господь видимым образом указал отроку путь в познании грамоты. Поэтому в дни как перед учебой, так и во время особо тяжкого экзамена ученик может молитвой обратиться и к этому святому. Важно помнить только, что просьба о помощи не сулит легкий билет или автоматическое получение желанной оценки, но является духовной поддержкой в прояснении своего разума и укреплении решимости в освоении сложного материала.
Для православного христианина нужно помнить, что учение светским наукам – это не самое главное в жизни, что может с ним произойти. Вот. Это всего лишь навсего один из инструментов познания мира, вот, который человек должен познать и прийти к Богу, и, как бы сказать, обожиться. Вот. И поэтому, как любое дело, будь то труд, молитва, вот, сажание злаков, семян, вот, оно всегда начинается с молитвы, и тем более учение, ведь человек, как сказать, пытается в этом мире самоопределиться, вот, и помнить о том, что земное учение, оно должно вести его к спасению души, вот, и поэтому обязательно перед этим нужно помолиться.
У нас такая традиция, когда еще учился мой сын в школе, я, наверное, не ходила, потому что моя мама, наверное, не знала такой традиции. А уже как год попозже с сыном своим мы всегда перед учебой, после успения или перед успением приходили в церковь и просили, каялись в грехах своих и просили у Господа Бога благословения на хорошую учебу и на все благополучное. Особенно нужно поклониться Сергию Радонежскому, потому что он покровитель студентов и учащихся всех. И внучка моя традицию знает и чтит. И мы с ней ходим уже давно.
На молебен об учении всегда приходит большое число прихожан. Это показывает его важность для людей. Ведь учебный процесс охватывает почти всю сферу нашей жизни, и практически в каждой семье есть учащиеся дети. Это богослужение открывает праздник, новый учебный год. Оно дает благословение на нелегкий, но важный труд. Для учеников – работу над самим собой и собственным будущим, а для учителей – на воспитание и обучение новых поколений.
Это был наш последний сюжет на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, дорогие телезрители.